ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо», которая объединяет нас всех сейчас в разных уголках планеты. Так что всем привет на YouTube, всем привет в приложении, всем привет на сайте, кто будет читать расшифровку. Сразу спасибо про лайки, которые очень нам нужны для того, чтобы продвигать все наши видео на YouTube. Спасибо, что вы их ставите, и поставьте их уже сразу, прямо сейчас, пожалуйста. Сегодня мы будем беседовать тоже с человеком из метавселенной «Эхо», с нашим бывшим главным редактором, я имею в виду «Эхо Петербурга», с, я так понимаю, уже бывшим главным редактором журнала «Дилетант», в общем, с журналистом Виталием Домарским. Виталий, давай, Виталий Наумович, приветствую.
Он назвал только сказать с бывшим журналистом, и это будет полная картина. Да. Нет, ну еще все-таки не
бывший. Я так понимаю, что... Туда мы вне это.
Да.
Но на самом деле, поговорить я с вами хочу даже больше не как с журналистом, а как с историком. Иллюстрацию небольшую вам приведу. Буквально несколько дней назад разговаривал с одним греком. Я сейчас просто в водах Греции и периодически встречаюсь с разными греками, соответственно, на берегу. И начал он меня спрашивать что-то там про войну России и Украины. Какой-то он молток завязался. Он говорит, да, Украина, Россия, вот теперь Израиль и арабский мир воюют. Ну и нам пора, грекам, тоже воевать. Надо наши греческие земли у Турции возвращать. Ну, соответственно, речь идет о побережье Малой Азии, да, которую греки исторически считают своей территорией. Не будем там сейчас углубляться в конкретно этот вопрос. Я хотел вас более общее, да, спросить. Есть такое ощущение, вот когда я его слушал, у меня возникло, ну вот какой-то канун Первой мировой войны. Вот у меня почему-то в голове маленькие или не очень маленькие конфликты в разных точках земного шара. Утром я сегодня еще прочитал там у Филиппин, значит, какие-то столкновения с китайцами, США выражают свое недоверие. По всему миру огромное количество получается напряженных точек, которые уже не просто напряженные, которые начинают разрешаться войной. У меня сразу вот ассоциация была с Первой мировой. Как вы считаете, есть какие-то аналогии или нет?
Ну, и есть и нет. Все параллели всегда условны, да, и все параллели хромают. Можно говорить о кануне Первой мировой войны, можно говорить о кануне Второй мировой войны, здесь тоже найдете много параллелей. Можно вообще о многих войнах говорить, что мы делаем, кстати, в журнале «Дилетант», потому что за этот год, за полтора года у нас появились Северная война, значит, маленькая победоносная война Россия и Япония. Ну, какая она победоносная, мы знаем просто, на что рассчитывали. Вот, Крымская война. Какая еще у нас была? Ну, Второй мировой там очень много, с Первой мировой и так далее и тому подобное. Конечно, любые войны что-то имеют общее. Что касается сегодняшней ситуации, я совершенно согласен с тобой, наверное, а может и с тем греком, я не знаю его мнения, что джин выпущен из бутылки. Такое впечатление, у меня такое же ощущение такого мирового хаоса. Джин выпущен из бутылки, и кто знает, где и когда еще полыхнет. И то, что, конечно, произошло в Израиле, то, что произошло, кстати говоря, как-то менее заметно, то есть как это было заметно, но меньше связи было с общей ситуацией, это Карабах, да, армяно-азербайджанский конфликт, который нетрадиционным путем, я бы сказал, разрешен. Ну и так далее, и так далее. Все с напряжением смотрят на Китай и Тайвань. И чем... Но, безусловно, увы, приходится констатировать, что этого джина из бутылки выпустила Россия. Вот. Путину удобно. в этом, как мне кто-то сказал, такой типичный советский такой комментарий внешнеполитический, такой, он ловит рыбку в мутной воде. Вот это раньше советская пропаганда любила это выражение. Вот, но вода мутная. Какую рыбку там он ловит, я не знаю, но ловит свой интерес, безусловно. Ну, там здесь все ловят свой интерес. И чтобы не зазнавались, значит, наши друзья, то ли в кавычках, то ли без кавычек, так называемого коллективного Запада, я на них тоже, им часть вины на них накладываю, да, потому что мне кажется, что просто, и здесь, кстати говоря, уже параллель как раз со Второй мировой войны, уж слишком много и безрезультатно, как мы видим, они занимались умиротворением.
Вот, со Второй мировой войны. Вот эти мировые войны, я вот просто почему говорю про мировые войны, войны, даже не про конкретно войны, да, потому что действительно, когда стреляют, когда есть конфликты разных государств, плохих, хороших, мы можем их там по-разному делить, да, неоднозначных, это, конечно, все похоже, но возникает ощущение действительно напряжения во всем мире, то, что какие-то действующие, да, институты, какие-то установившиеся отношения между государствами, они вот проваливаются. Как вам кажется, вот просто если пофантазировать, например, Первая мировая, да, там, не знаю, если это говорить как о войне, там, то, что несколько государств, да, заявили о себе, там, захотели получить колонии, что тогда являлось там главной, да, какой-то экономической составляющей жизни великих государств, да, или там Второй мировой как продолжение или не продолжение Первой мировой, наверное, во многом это все-таки продолжение, да, очень связанное с историей. А каждый раз это переустройство миропорядка. Как вам кажется, стоит ли на кону сейчас какой-то вопрос переустройство миропорядка?
Конечно, это, в этом весь смысл, я думаю, во-первых, того, что делает Путин, и не только Путин, в этом...
Путин об этом прямо заявляет.
Да, вот именно, да. Это никто не скрывает, собственно говоря, что Путин, его в этом поддерживают китайцы, его поддерживают очень многие в мире, о том, что нужно менять миропорядок, да, нужно заканчивать с монополией на власть, ну, такую общемировую, ну, не власть, конечно, а общемировой такой авторитет, что ли, Соединенных Штатов. Знаете, я почему-то очень часто вспоминаю, хотя, конечно, он был не политологом, а писателем, но очень хорошим писателем, когда-тошний свой разговор, много лет назад он был, с Василием Павловичем Аксеновым, который как раз еще, он еще преподавал в Америке тогда, и мы с ним, он уже когда начал переезжать, но дело не в этом. Вот, он говорит, говорит, жандарм, говорит, было два жандарма, стало один жандарм, да, но и всем это не нравится. Он говорит, ну без жандарма-то будет еще, да, он говорит, Соединенные Штаты, жандарм, наверное, это неприятно. Он говорит, ну без жандарма-то будет еще хуже, да, кто-то должен следить за порядком, что называется. Россия хочет получить свою долю акций в этом предприятии по контролю за миропорядком. Да. У нее не так много аргументов для этого. Главный аргумент – это ядерное оружие. Ну вот, и хочет вернуться, собственно говоря, хочет вернуться к Ялте. Но это мы повторяем уже 150-й раз, что вот поделить мир, и, вот все, и всем будет хорошо. Вот насколько там вот Америка берет себе то-то, мы берем себе это, Европа ничего себе не берет, она сама по себе, значит, самодостаточно. Вот, и так вот мы будем, и вот так мы втроем, Европа, Соединенные Штаты и Россия, будем контролировать мир. Да?
Но Китай еще.
Да, а вот вы почитайте, я не знаю, может быть, это, конечно, самодеятельность, но почитайте статью Суркова последнюю. где он вот размышляет тоже о будущем миропорядке и говорит о противостоянии, что в конце концов Китай не Китай, но в конце концов мир поделится и будет противостояние глобального севера, как он называет, с глобальным югом. А глобальный север, он, собственно говоря, перечислил Соединенные Штаты, Европу, Россию. То есть он видит, он, я не знаю, по согласованию с администрацией президента или сам по себе, но он видит будущее, значит, вот тем не менее, вот в этом. Да? И если так вот внимательно проследить за даже речами и там, выступлениями Путина, все время проскакивает у него, что он не хочет рвать с Западом. Он не хочет рвать Западом, он только хочет, чтобы Запад отдал России то, что ей полагается, и не трогал ее, и чтобы она жила так, как она хочет. Вот, собственно говоря, вот этот миропорядок, о котором он говорит, сводится, в конце концов, к очень простой вещи. Мы здесь будем у себя делать все, что хотим, мы будем контролировать то, что нам полагается, нашу зону ответственности, нашу зону интересов наших, вот. И будем дружить. В конце концов, я не думаю, что он хочет жить в Корее. Да? И не только он.
Но сейчас по телевизору нам всячески рекламируют Северную Корею. Последние полгода, ну, я вот смотрю, каждый раз нам рассказывают о том, как в Северной Корее хорошо.
Это вот так там. Я там два раза был. Вот. Это такое, это конъюнктура, нам сейчас выгодна и Корея, нам сейчас выгоден и Китай. Но при всей выгоде Китая все же говорят, и никто это не оспаривает, что мы сейчас по отношению к Китаю в роли лакея. А я не думаю, что это вот так Путин видит там будущее России, лакея Китая. Это временный, я бы сказал так, тактический союз. У Путина вообще не очень хорошо со стратегией. У него он больше тактик. Вот, вот он тактический. Он, вот то, что сегодня, как ему кажется, надо. Но он не всегда... Он всегда выигрывал, вот так я бы сказал. Он всегда раньше выигрывал и был уверен, что он будет и продолжать выигрывать. Но сейчас он не выигрывал, он проиграл.
Uh-huh. А, ну, вот, кстати, в пользу вашего аргумента о том, что Путин все-таки связывает себя с западным миром, а не с Китаем, я тоже периодически обращаю внимание, что каждый раз, когда Китаю отдают какую-то территорию на востоке России, понятно, что это выглядит не как передача именно Китайской Народной Республики, да, но там, в аренду на 40 лет там столько-то каких-то тысяч гектаров и так далее построят китайцы столько-то заводов. Понятно, что речь идет о такой тихой мирной экспансии, что это действительно никоим образом не интересует. Насколько его интересует там Терекон в Авдеевке, да, или там правый и левый берег Днепра, да, гораздо меньше зачастую территории по размеру, но интересует Путина гораздо больше, чем вот, эти земли на Дальнем Востоке. Раз мы заговорили про вот этот вот передел мира, как вам кажется, все-таки вот то, что сейчас происходит, если мир стоит на грани, да, во всяком случае, этот вопрос уже поднят и объявлен громко, это все-таки результат личных амбиций, там, я не знаю, Путина, Си Цзиньпиня, еще каких-то людей, не знаю, недоработок Байдена, или это все-таки некая... И вообще, можно ли говорить о некой исторически накопившейся проблеме, которую нужно решить, которая действительно имеет под собой какие-то реальные основания?
Знаешь, это хороший вопрос, потому что мне кажется, что, может быть, действительно, и ведь такие отдельные голоса звучали, они звучали, опять же, не стратегически, а тактически, по каким-то, может быть, не глобальным вопросам, а по таким более частным, но которые входят в ореол глобальных вопросов. Но такие голоса о том, что нужно... Сколько говорили? Ну, всегда это ерунда. Там что они говорят? Там, например, сколько говорили о там, изменении роли ООН. Да? То есть вот тот миропорядок, который установился в 1945 году, после победы, собственно говоря, союзников во Второй мировой войне, и то, что потом происходило, холодная война, потом холодная война закончилась, а миропорядок остался прежний. И он не был приспособлен, мне кажется, к новым условиям, к новым государствам, к новой России. Его не надо было приспосабливать до России, надо было, наверное, тоже вписываться в новый порядок, в этот, не в новый порядок, а в новый свой контекст, если хотите, в новый свой лагерь, если говорить языком советской пропаганды. Там у нас был лагерь социализма и лагерь капитализма. Да? Вот. России надо было туда вписываться, но и им надо было понимать, как это все сделать. Никто... Было очень много глупостей в 90-е годы. Причем, я бы сказал, в 90-е годы было очень много глупостей не в России, а за ее пределами. Запад не понял и не знал, как интегрировать Россию в свой вот этот западный мир. А Россия была готова туда войти. Запад не потом... Россия в конечном итоге обиделась, не обиделась, она вообще обидчивая очень. Россия в конце концов поняла, когда она немножко окрепла, что надо куда-то... А ее никуда не берут, да? Появилась вот эта обида. Обида потом уже при Путине, это еще было при Ельцине даже. И потом, я помню, как решение Ельцина у меня буквально было на глазах, вот это было там, когда в Приштину, когда был югославский кризис, да, когда он возмутился поведением там американцев, которые с ним ничего не согласовали, ничего, и он там вел войска, ну, войска там, ограниченный контингент, значит, в Приштину тогда, да, когда были югославские события. Уже тогда все это было. А Запад немножко легкомысленно к этому отнесся. А, мы победили в холодной войне, ну и все, и теперь все будет по-нашему. Ну, так тоже, это тоже неправда, это тоже неправильно. Есть еще один фактор, как мне кажется, он тоже очень важный, в том, что тот послевоенный мир пришел постепенно к своему концу. Это то, что выгорело, вышло, ушло поколение политиков, знавших, что такое Вторая мировая война. Да, вот пока еще были там, ну, я сейчас свою любимую Францию вспомню, пока были Митран, Ширак, да, когда были американцы, собственно говоря, те же и Буш, ну и не говоря уже о тех, кто был перед ним. Это были люди, там, Тэтчер, Рейган, это были люди, которые знали, что такое война. Пришло другое поколение политиков, которые не знают, а для которых война – это страницы в учебниках. И,
на которых они, возможно, хотят оказаться тоже.
Ну, это другой вопрос, да. И война – это такой инструмент, аргумент в пропагандистской войне, в информационной войне и в пропагандистской войне. Вот. Поэтому, мне кажется, то, что сформулировал один журналист в отношении к мировой элите, кадровый голод. Вот, явный совершенно кадровый голод. Это ни в коей мере все, что я сказал, не означает одобрение того, что сейчас, значит, делает Путин, ни одобрение, ни оправдание того, что делает Путин. Это все равно эту войну не надо было начинать. Это мое глубокое убеждение. Все, какие-то вопросы, даже если и были, то их вполне можно было решить без крови. Вот. И надо было, наверное, решать, да, потому что, и еще раз повторю, действительно, но каким должно быть это новое мироустройство? Это предмет обсуждения, должна быть соответствующая площадка для этого. ООН уже, видимо, не годится, да, поэтому американцы тоже немножко самонадеянно решили, что их силы, и экономические, и военные, хватит для того, чтобы поддерживать вот этот статус-кво, не очень приятный, не очень сбалансированный, но, тем не менее, как-то державшийся надолго. Ну вот, не получается. И я третий раз скажу, что это ни в коей мере не оправдание войны в Украине.
Вот я как раз-таки хотел вас спросить, как думаете, удастся ли американцам удержать эту ситуацию, или все-таки это что, в итоге изменения? Вот мы говорим, да, что стоит вопрос об изменении порядка. Произойдет это изменение, как вы думаете, или нет?
Ну, произойдет, я думаю, произойдет. Произойдет, к сожалению, это может произойти таким путем не очень мирным, да? Если бы сели бы договариваться, это одно. А когда не договорившись, начинает меняться, то, конечно, это конфликты, это войны, это кровь. Ну и то, что мы видим сейчас и там, и на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке. И все, конечно, все это будет вот в таком виде. Но посмотрим, может быть, мудрости хватит у сильных мира сего. Сейчас надо еще смотреть на 24-й год, потому что приход Трампа, например, конечно, сильно расшатает вот ту постройку, которая и так не очень-то крепка, которая сегодня стоит у нас, да, в виде вот этой вот архитектуры, как у нас раньше говорили, тоже международных отношений. Ну, посмотрим, но загадывать такие вещи невозможно. Ну, не дай бог, если дело дойдет до ядерной войны. Хотя есть и такие мнения, что если есть ядерное оружие, оно когда-то должно выстрелить. Да, и что, может быть...
Ну, как по Чехову, да, ружье висит.
Как ружье висит, да.
На стене, значит, оно должно в конце
и что, может быть, на каких-то скрижалях рода человечества вообще написан где-то его конец, вот, может быть, таким путем. Но это уже такие больше каким, ну, не практическим, не таким рассуждением относится, а к философским. Ты же говоришь, что война – это вообще...
Как думаете?
Да, ну хорошо. Война – это вообще составляющая жизни человека. Как... Ну, в общем, и так далее. Да.
Если смотреть на род Homo sapiens или вообще на всех гоминидов, все-таки большую часть истории человечества мы друг друга убивали. Все время мы перестали друг друга убивать, но так, в большинстве своем совсем недавно. Но все-таки, как вы думаете, возможно ли установление в мире... Просто такое ощущение, что есть какое-то очень большое, да, разделение, есть очень много людей, которые совершенно не мыслят категориями войн, которые перестали мыслить категориями национальных государств, которые стали мыслить себя гражданами мира, и это не какие-то там, не знаю, небольшие группы людей в разных странах. Это действительно уже, наверное, миллионы людей, которые живут в достатке, конечно, которые привыкли к тому, что они могут заниматься разными вещами, знают разные языки, путешествуют, имеют какие-то бизнесы по всему миру, проекты и так далее. Может ли вот этот стиль жизни каким-то образом победить и стать как бы главным и устоявшимся? Или это невозможно, да, и все равно мир будет оставаться в неравенстве, и вот эти люди, которые считают себя, может быть, наиболее демократичными из всех демократичных, свободными из всех свободных, они все равно вынуждены будут оставаться в меньшинстве и быть своеобразной там элитой, да, что не всегда хорошо, не всегда элита со знаком плюс.
Ну, абсолютное равенство невозможно, да, надо из этого исходить. В этом что-то есть, потому что, ну, так я скажу, абсолютно равенство невозможно, но в то же время неравенство, мы просто этого очень плохо знаем, что происходит на других континентах, но неравенство такое общее, общемировое, оно не усугубляется, оно стирается понемножку, потому что я здесь недавно разговаривал с несколькими людьми, хорошо знающими вот современную Африку. Они говорят, ты не представляешь, что это такое? Это совсем не та Африка, которую там, ну, знал. Я ее не знал, но я там был там 2-3 раза. Это черт знает когда, да? Это совершенно другое. Это не дикий мир. Там везде интернет. Да, там Африка сегодня другая. Это, конечно, не Европа, и не Америка, и не Австралия, и не Япония, да. Но тем не менее, они. И вот эта вот сытная относительно жизнь, относительно такая цивилизованная жизнь, она, конечно, противится войне. Кстати говоря, очень интересное наблюдение последних дней, вот эти демонстрации пропалестинские по всему миру, которые прошли. Там очень много людей, это не арабы, а это там те же европейцы, там американцы, не знаю, кто там еще участвовал во всем этом. И они участвовали не из-за своих политических позиций, что они за Палестину против Израиля. Они также бы вышли в обратную сторону. Да? Они просто против уничтожения людей. Уничтожения людей, мирных граждан, вот таким массовым способом. Да? Там очень много появилось вот такого протеста по итогам, ну, это еще не по итогам, еще там все продолжается, последнего вот этого палестино-израильского конфликта.
Это тоже интересно. Думаете, они бы вышли в обратную сторону? Ну, потому что, в общем-то, сначала произошло уничтожение, как мы видим, чудовищное уничтожение людей стороны Хамаса.
Если бы Израиль не ответил уничтожением арабов, все бы эти люди, они все были бы на стороне Израиля.
Да? Думаете?
Думаю, что да. Но вообще я знаю, что я не могу, за всех не могу расписаться, но за многих могу. И знаю, как это происходит и так далее. Да? И они, защищая Палестину, палестинцев, ну, вот это уничтожение Газы, они при этом говорят, это не значит, что мы одобряем нападение на Израиль.
Как вы думаете, вот, переходя от таких вот очень общих вопросов все-таки вот конкретному, да, конфликту, а давайте, на самом деле, мы к нему перейдем после небольшого перерыва. А, нет, прошу прощения, у меня тут просто часы барахлят, еще есть у нас пару минут. Давайте тогда про Израиль начнем говорить. Как вы думаете, что дальше там будет происходить? Потому что, ну вот, понятно, что где-то на носу вроде бы наземная операция, ее, правда, откладывают. Это будет, если она произойдет, что-то может вызвать. Как вы думаете, как вообще будут развиваться события?
Ну, опять же, конечно, все предсказания ничего, на мой взгляд, не стоят, но я думаю, что, во-первых, что не будет наземной операции.
Не будет.
Не, думаю, что не будет. Или она будет очень ограниченной и, надеюсь, хорошо подготовленной и не заденет мирное население. На этом настаивает Америка. На этом не может настаивать, но об этом просит Европа, и в том числе по результатам всех этих массовых выступлений. Да? Они, зачем кому это все надо? Вот. И вот эти вот откладывания этой наземной операции – это свидетельство того, что, ну, в первую очередь, Америка не дает отмашки Израилю на ее проведение. И в связи с этим, значит, будут все смотреть, конечно, сейчас еще и на поведение Хамаса, и главное, может быть, даже в большей степени, чем Хамаса, Хизбаллы, которые тоже со своей стороны...
Ну, соответственно, Ирана, Катара.
Да, которые, завидую в первую очередь от Ирана, который тоже, в свою очередь, Иран не дает отмашки. А это абсолютные марионетки Ирана. Вот. Иран тоже не дает отмашки на активные какие-то действия Хизбаллы. Значит, тоже не очень хочет большого конфликта. Я очень надеюсь, что все это в конечном счете приведет, ну, к очередному, можно сказать, сколько их было, там, не знаю, перемирию или прекращению огня, или как там это будет называться, между Израилем и Палестиной. Это, я думаю, приведет все-таки к каким-то... Там, в общем, вопрос такой, если Я даже не Палестина, конечно. Палестина здесь не очень самостоятельна. Если арабский мир согласится пожертвовать Хамасом, то Израиль может согласиться наконец-то на создание палестинского государства. Ну, собственно, на резолюцию ООН, на которую все ссылаются и с резолюцией в руках убивают друг друга. Вот. Вот это, мне кажется, такой самый...
Здесь давайте
самый лучший
сделаем небольшой перерыв и продолжим через пару минут. Через пару минут продолжим. Напомню, Виталий Демарский у нас...
Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты, цитат из наших эфиров, и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение, тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему... Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости – это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Одиннадцать часов 33 минуты в Петербурге. Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход» и всей мультивселенной «Эхо». Меня зовут Арсений Веснин и беседуем сегодня с Виталием Демарским. Продолжаем говорить про израильско-арабский конфликт. Вы сказали, Виталий Наумович, что думаете, что возможно, что если арабский мир пожертвует Хамасом, то Израиль согласится на создание государства Палестина. Вы действительно считаете, что это возможно? Потому что сейчас, конечно, риторика, наверное, даже в первую очередь израильская, не подразумевает как будто бы ничего, никаких мирных событий.
Это не вопрос, конечно, это не завтрашний день. Да, это надо смотреть. Вот смотрите, очень показательно, перенесемся в другую часть света. Очень показательно, в общем, этот кейс, как у нас принято модно говорить, армяно-азербайджанский, с Карабахом. Да. Он казалось неразрешимый. Да. Но пришел, я много раз, когда был в Армении, много говорил с армянами, там понятное настроение абсолютно. Там часть народа, особенно которые связаны родственными связями с Карабахом, считает, что Карабах армянский, и ты там ничего не сделаешь. Пришел, но есть часть народа, большая часть народа, между прочим, которая считает, что нужно исходить из реалий, из реалий. Большая часть народа, я это говорю с уверенностью, потому что большая часть народа избрала Пашиняна, значит, премьером. Да? Ну, она не премьер, я имею в виду его партию и так далее. Ну, в общем-то, он получил большинство. Смотрите, там, вот, в Армении, Азербайджане, пришел разумный Пашинян, на мой взгляд, и сказал, что, ребята, это никогда не разрешится в пользу Армении, потому что там есть... Изначальная вещь, да, что Карабах был азербайджанским на момент разрыва. Да? Он был азербайджанским. Он военным путем был оккупирован Арменией. Его никогда не признают армянским. Давайте, и потом на волне вот этих националистических настроений Армения очень долго избирала своими руководителями выходцев из Карабаха, которые, значит, поддерживали вот это вот. Азербайджан вырос в военном отношении, да, получил мощнейшего союзника под боком. Армения в это же время, понятное дело, потеряла своего мощного союзника, да, и он, в общем-то, союзник был таким достаточно условным, я имею в виду Россия, но, во всяком случае, хотя бы там миротворцев держали, не давали там что-то такое. Россия сейчас не до них. России в то же время нужно дружить с Турцией, а Турция дружит с Азербайджаном, в общем, там другой расклад. И Пашинян понял, что лучше разойтись миром. Лучше миром выполнить вот те там резолюции, не резолюции, что там, я не помню сейчас точно, но там, по-моему, была резолюция ООН по поводу Карабаха в свое время. Вот. И, конечно, сейчас многие называют его предателем армянского народа. Те, которые считают, что Карабах должен был оставаться армянским. Конечно, не очень честно, на мой взгляд, ведет себя Азербайджан в том смысле, что надо было быть более, даже слова не могу найти, более благородным, что ли, да, более, ну, да, да, победили, да, это ваше, но какие-то условия, вот это вот, вот эти вот тысячи беженцев из Карабаха армянских, да, это неправильно. Им надо было, азербайджанцы, получив эту территорию, наконец, и далее надо было сделать все для обеспечения жизни армянского, пусть даже меньшинства, в пределах Карабаха. Но они решили, значит, пойти до конца. Я думаю, что в конце концов, может быть, эта ситуация там как-то урегулируется. Вот. И в конечном итоге пришли к выполнению резолюции ООН, ну, будем считать это так. То же самое, я думаю, что в конечном итоге, ну, в конечном итоге, ну, шли уже к этому ведь. Ведь шли уже к этому, да? Но тогда не дали...
Признание Палестины, признание?
Да-да, конечно, конечно. Когда еще во времена Арафата, когда все шли переговоры, когда помирились вроде даже в какой-то степени, да, помирились, когда ООП, Организация освобождения Палестины, арафатская, да, когда она вот раскололась на боевое крыло и мирное крыло, вот с Аббасом, Аббас очень много лет, который Газа это отдали Хамасу, значит, военному боевому крылу, а значит, вроде там сидит Аббас, так сказать, это не военное крыло бывшей Организации освобождения Палестины, и который был готов к переговорам и так далее. Но воинственно настроенное крыло палестинцев при поддержке, там, разумеется, при поддержке там, государств арабских, и не только арабских, мусульманских, правильнее было говорить, потому что там Иран, да, там, в первую очередь, Иран, ну и так далее и тому подобное, они поддерживали этот огонь, значит, этот, в костре, значит, пытаясь заставить Израиль, что пытаясь заставить Израиль? Уйти оттуда, с Ближнего Востока? Ну, это не, я думаю, что это тоже уже невозможно. Они тоже это должны понять. И начали понимать. Уже должно было быть подписано соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Они шли семимильными шагами. И, кстати говоря, вот эта атака Хамаса на Израиль многие объясняют стремлением сорвать это соглашение. Потому что ну, в этой ситуации Саудовская Аравия не может выступать на стороне Израиля. Значит, она вынуждена выступать на стороне Палестины. И тем самым, значит, сейчас действительно, значит, разговоры о всех этих соглашениях прекратились. А для Хамаса уход Саудовской Аравии в дружбу с Израилем смерти подобной просто по материальным соображениям. Да? Деньги. Да? Саудовской Аравии достаточно было средств, чтобы кормить не только себя, я имею в виду свою страну, но и различного рода движения арабские.
Как вы думаете, вот все-таки, ну хорошо, вот признают Палестину, даже если вдруг, но ведь это же, скорее всего, не решит вопрос, потому что, военное крыло, тот же Хамас или какое-то новое военное крыло возникнет через какое-то время и будет продолжать требовать того же самого уничтожения Израиля, скидывать, евреев в море там и так далее. Или вы думаете, что возможно вот так вот шаг за шагом, десятилетие за десятилетием потихоньку сглаживать?
Конечно, можно. Если Палестина получит свою государственность, прекратятся все эти, значит, конфликты с обстрелами, с там, заходами этих диверсантов и так далее, со всеми этими тоннелями. И в конце концов займется и Палестина, и ее спонсоры, и, может быть, даже и весь мир, я имею в виду там Европа, Америка, поднятием уровня жизни тех же самых палестинцев, то, о чем мы говорили, да, это закруглить все, то зачем им воевать? Если в конце концов, там же не идиоты тоже, в конце концов, они же тоже понимают, что Израиль уже никуда не денется. Вы хотите, что весь Израиль изничтожить? Ну, не получится. Это не только Израиль, это уже и Запад не позволит.
Может быть, с геополитикой мы сегодня потихонечку будем заканчивать. Хотела к другой любимой теме переключиться, к российской оппозиции.
Вопрос у меня... Я думал, что ты про футбол.
Эх, если бы, Виталий Наумович, надеюсь, эти времена когда-нибудь вернутся, когда мы сможем обсуждать с вами футбол в эфире. Как-то, ну, кстати, следите за футболом. Вот я, если честно, ну так, короткое вступление. Если честно, я понял, что...
За чемпионатом...
На эти два года у меня футбол и сейчас.
Нет, я за чемпионатом слежу. Что там?
Как там?
Кто лидирует?
Да, кто лидирует, да.
Лидирует Краснодар, дорогой мой. Зенит твой никто не годится уже. Но он на втором месте.
А Спартак-то как?
Блистательно.
Видимо, ниже Зенита. Понятно. Ладно. Нет, я к другой, к сожалению, теме, к нашей российской оппозиции. Мне... Опять же, общий к вам вопрос такой, исторический, наверное. В целом, оппозиция в изгнании. Да, а наша оппозиция сейчас, в общем, очевидно, находится в изгнании, да, 90 там какие-то процентов. А вообще, есть ли в ней какой-то смысл или нет, как вы считаете?
Во-первых, искать смысл в том, что происходит естественным путем, это бессмысленно, скажу я. Тавтологически.
Ну, может ли она на что-то повлиять, да? Ну, вы понимаете.
Думаю, что может. Она не может. Конечно, она многого не может. Но что, то все, что можно, так сказать, сделать на словах, она может. Кстати говоря, ты так уверенно говоришь, что 90% оппозиции за рубежом, а Россия отдаёшь только 10%. Я, может быть, и не согласен. Я не знаю. Социология очень плохо, и социологию мы не знаем. Мы не понимаем, что происходит, потому что время от времени...
Нет, я тут про политиков. Я тут не про людей, я про политиков, скорее.
Я буквально вот сегодня, час накануне, прочитал статью. Не знаю, можно ли ей верить, это другой вопрос, да, потому что там очень много, конечно, конспирологически фантазийного. Вот, а каких-то, значит... таких, не то чтобы протестах, но о таком не очень лояльном поведении внутри многих, значит, сотрудников внутри ФСБ. Очень многие хотят оттуда уволиться, якобы. Но еще раз говорю, это якобы, да, это верить, не верить этим статьям, это непонятно. Но то, что в обществе не так все просто, как нам кажется, вот все единым строем идут воевать и идут голосовать за Путина, я в этом не сомневаюсь. Другое дело, как это все раскачать в том смысле, чтобы люди немножко проснулись и нашли бы какой-то мирный способ хотя бы показать свое отношение и к этой власти, и к тому, что она делает. Вот здесь вот можно, наверное, на что-то. Вот сейчас идут обсуждения, что делать с этими выборами 24-го. Это каждый раз, перед каждыми выборами оппозиция, значит, Навальный умное голосование. Кто-то еще вообще не ходить на эти выборы, Явлинский, всем идти на выборы, значит, там кто-то еще нечего делать на этих выборах, это фейковые выборы и так далее, и так далее. Что должен делать рядовой избиратель, который не понимает ни преимуществ, ни недостатков ни одного из этих методов, да, слушая просто, так сказать, лидеров и пытаясь применить к себе их советы. Но он, конечно, он плюнет, скорее всего, и не пойдет. Я думаю, что это такой самая распространенная реакция. Но и было бы неплохо, если бы они договорились. Они, я имею в виду оппозиционные политики, хотя бы что предложить народу. Все-таки люди смотрят YouTube. Я знаю, что там на многих, я знаю там про один канал, что там 80% аудитории, а там аудитория не маленькая, 80% аудитории находится в России, а не за рубежом. Я не знаю, есть ли ищем выход статистика, где ее смотрят.
А надо у Валеры спросить, у Валеры не чай, конечно, да. Есть, она у него должен быть.
Да, она объективная, собственно, да. Вот. Неплохо было бы сесть и как-то договориться, что предложить, да, людям, что вот мы все, вот мы, там, не знаю, кто там, Навального нет, значит, там от Навального, вот Ходорковский, вот там, кто еще у нас там, Кац, из таких известных, да, которые хотят быть лидерами, во всяком случае. Ну, трудно, конечно, вместе с ними посадить Явлинского, который все-таки находится в России, да, но мы сели, может быть, кто-то и от Яблока, еще кто-то, да, что вот мы сели, и мы договорились, да, еще сейчас там новые объединения появились, там депутатские и так далее. Мы договорились там, что мы предлагаем людям, поддерживающим нас, или там выступающим против режима Путина, против войны, против всего, вот такой способ голосования. Там, не знаю, ставить там лишние галочки. Ну,
складывать бюллетени гармошкой, да.
Гармошкой.
Сейчас многие обсуждают.
Да, где-то отмечать и так далее. Во всяком случае, хотя бы, чтобы можно было бы понять вообще, сколько людей, вот чтобы люди дали понять, за или против. Да, чтобы понять, и потом вот некий способ, который позволит определить, сколько же людей все-таки в России поддерживает реально и не поддерживает этот режим. Но я боюсь, что это не получится в силу сектантства одних, неприятия других, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, как бы наблюдаем мы действительно картину в целом привычную нам, как-то добавляет удивление то, что ситуация-то в мире и в России, и для самой оппозиции очень сильно изменилась, а как будто бы позиция не так сильно изменилась за вот это все время. Но дело даже не в этом, я вас чуть-чуть про другое спрашивал. Вот в целом, в принципе, вы знаете какие-то успешные оппозиционные проекты за границей? Может ли? Вот допустим, что оппозиция не такая, как, а вот действительно договариваются, делают что-то, как-то выступают более внятно, чем сейчас. Вообще какой-то успех они в целом могут добиться? Или, или за границей нет смысла этим заниматься?
Что называть успехом? Успех внутри России, ты имеешь в виду? Успех внутри России? Что
ну, наверное, внутри России, да.
Потому что надо отдать...
Скорее всего, внутри России.
Насколько я знаю, ведь российским релокантам, они, мы же там, не мы, значит, люди уехавшие, они же теперь не иммигранты, они же теперь релоканты. Вот, значит, российским релокантам не так сладко живется за рубежом, особенно в Европе. Да? Очень к ним относится вот отделение на хороших русских и плохих русских практически нет. Все русские плохие. Все русские плохие, этого требует Украина. Ну, отношение самих украинцев я еще могу понять. Но она, это требует Украина от своих союзников европейских. И вслед за ней идут многие страны, особенно в Восточной Европе, которые, которые по разными путями, разными методами показывают свое негативное отношение к россиянам и вообще к их приезду. Да? Не буду вдаваться в подробности, но очень, очень много принятых законов. Ну, здесь вот недавно все обсуждали, там, с этим, когда машины отбирали там, и так далее. Да? Но я знаю, что влиятельные оппозиционеры российские, влиятельные их оппозиционеры, которых принимают в европейских кабинетах и в европейских инстанциях, они занимаются этим, да, они пытаются, ну, если хочешь защитить там права россиян, которые, которые вот оказались очень часто не по своей воле, значит, не дома, а где-то там за пределами России, и испытывают огромные трудности и сложности во многих аспектах, да, своей жизни, и материальной, и бытовой, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, там какие успехи?
Да, это тоже, наверное, был бы успех, как конкретное дело, но и это успеха тоже пока нет, и даже непонятно, будет ли какой-то прогресс, потому что, ну, мы не видим ни изменения риторики, да, пока ни каких-то заявлений о том, что, ну, мы... может быть, какое-то взаимодействие будет происходить, да, с россиянами. Ну, то есть, в целом, вы как-то... Хорошо, давайте я вот переформулирую вопрос. Вы возлагаете какую-то надежду, вашу личную, она может быть о чем угодно, на вот эту российскую оппозицию в изгнании?
Я возлагаю на них надежду, что, что при изменении какой-то ситуации она сможет вернуться. И тогда повлиять уже на события в России. Вот. Но я не верю в эту политическую оппозицию как будущую власть. Оппозиция, что такое оппозиция? Оппозиция – это всегда борьба за власть. Вот. То, что, что называется, через шаг возможно. Но каким будет этот следующий шаг, да? И следующий за Путиным лидер? Это будет, я не знаю, условно, Медведев, да? Который опять вспомнит о том, что свобода лучше, чем не свобода. Вот. Или это будет условный, ну, его нет уже сейчас среди нас живых, но был бы условный Пригожин, да, который бы еще больше радикализировал такую националистическую политику власти. Это неизвестно, поэтому от этого очень много зависит. Если будет хоть какая-то либерализация, то, наверное, очень многие еще будут живы, я не знаю, через сколько лет это произойдет, и смогут вернуться. Но, как мы помним, первая вот эта могучая эмиграция послереволюционная, она ничего не смогла сделать. Она ничего не смогла.
Хотя верили, что вот-вот...
А, ну и потом стали верить. Я не знаю, зачем там Сталин уничтожал вот этих там генералов белых, там Кутепова, Миллера. Ну, там ему не... люди подозрительные. Да, поэтому и сейчас тоже, я думаю, что, несмотря ни на что, вот эта зарубежная оппозиция вызывает раздражение у власти и желание как-то, значит, с ней рассчитаться. Не потому что они, на мой взгляд, не потому что они представляют какую-то угрозу, а потому что... А потому что на всякий случай. Вот, вот на всякий случай надо изничтожить все, что может вдруг откуда-то вылезти вот, в ближайшие месяцы, которые, как я понимаю, там уже психоз начался в администрации президента в связи вот с этими так называемыми выборами.
Будучи Алексея Навального, как вы видите, сейчас новый виток, да, уж вроде куда дальше, но давление на него, то, что у него отняли письменные принадлежности, естественно, дела против адвокатов. Как вы вообще видите его будущее?
Ой, даже не знаю, что сказать. Но я вижу три исхода. Один исход понятный и очень плохой, и что о нем говорить. Второй возможный исход. Вилами по воде писано, хотя время от времени информация появляется, что его на кого-то там поменяют. И выпустят. И третий исход – это смена режима, приход нового лидера, который решит, как Путин, как в свое время говорил, что смерть Политковской наносит больше ущерб власти, чем ее там труды, чем ее статьи. Также здесь можно решить, что Навальный, сидящий в тюрьме и в таких еще условиях, приносит больше урона власти, чем Навальный с собой. Так что все, что угодно может быть.
Но,
кто придет? Я очень надеюсь, но правда, здесь опять же прошла информация по поводу того, что Навальный отказался от обмена. Он сказал, что он ни на кого меняться не будет.
Ну, наверное, такие вещи уже будут решаться не с участием Навального, а да, если... Вы можете представить, что Путин его отпустит?
Что, думаешь, насильно? Черт его знает. Ну, думаю, что нет. Если он посчитает... Путин человек очень прагматичный и очень расчетливый. Если он посчитает, что в этот момент ему это будет выгодно, и он в обмен получит что-то такое от Запада, вот, что он в других условиях не может, и сделать так. Потому что ведь, как я понимаю, вот, Навальный в тюрьме, Навальный со своим бэкграундом, так называемым, да, со своей биографией, которая и отравление, и все это, мы все это помним, да, это ведь, я не думаю, что это такая большая радость для власти, это же тоже обуза. Да, это же все, это постоянно висящая над ними проблема. Поэтому, может быть. Или когда они сочтут, что он уже не опасен.
Спасибо, Виталий Наумович. На этой несколько такой тревожной, конечно, ноте мы сегодня заканчиваем. Виталий Демарский, журналист и историк, был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Арсений Юстин. Друзья, напомню, пожалуйста, лайки, репосты, колокольчики, комментарии. Все это очень важно. И скажу еще раз, что мы работаем благодаря вам, поэтому все донаты, можете нам отправлять и отправляете, они очень для нас важны. Сделать это очень просто. Любая сумма будет нам в помощь. Спасибо вам, Виталий Наумович.
Спасибо. Спасибо, Арсений. Пока.